Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы подвести определенного рода итог под вопросом о истории церкви, я имею в виду истории мирской или же чувственной, ну и связанных с этим вопросов. А мы это не раз уже затрагивали, если вы помните, были занятия, посвященные проадамитам, и не одно, потом были еще беседы даже посвященные этому. Но мне так вот после некоторого еще размышления захотелось еще раз взять и попробовать эту тему. Может быть, подвести к какому-то логическому такому завершению. То есть, мы с вами это уже обсуждали, что в христианском мире до фактически начала 19 века основным источником информации была Библия. Ну, были какие-то исторические, там какие-то, что от Рима осталось, от греков, но они, в общем-то, не восходили слишком далеко. Ну, были, допустим, и достаточно популярные мифы древних греков, древних римлян, но они, было очевидно, что это именно мифы. Только вот книга «Бытие» претендовала на некую такую космогоничность. То есть мир был создан там за 7 дней, были созданы Адам и Ева и так далее, и так далее. И когда вот начиналось латинское слово, то оно начиналось фактически с космогонического труда. Вот история создания, вообще вот Сведенборг занимался естественными науками, он исследовал минералы, потом растения, потом человеческую анатомию. Но когда он исследовал минералы, он исследовал геологию, астрономию, опять же он астрономией занимался. У него вот эти вот труды, скажем, ну, как называют научными, они посвящены именно структуре того, что называется материальным миром. Причем они все у него человекоориентированы. Вот если взять, например, его книгу «История духа», которую, ну, почему-то называют историей, ну, так, созвучную историю животного царства, хотя на самом деле там история духовного царства, то она заканчивается мозг, психология, и самая последняя глава – это дух. То есть она посвящена духу в теле. То есть Сведенборг никогда не был ученым чисто натуралистического плана мышления. Но, собственно, до него таких ученых не было, ни ученых, ни философов. Он вот все пытался показать, каким образом дух действует в природном или же материальном. И первая действительно богословская книга, вот, которая лежит на грани между его, ну, так называемым научным наследием и чисто богословским наследием, это книга «De culto et amore Dei», которая была посвящена истории творения. То есть он взял космологию творения, создание первых людей на Земле и так далее. И эту книгу разбирал в свое время такой был Альфред Актон, известный богослов Новой Церкви в Штатах. И вот он четко говорит, что совершенно очевидно, что эта книга мифологична. То есть она написана в духе натурофилософского исследования. То есть можно было бы ожидать, что она будет чисто научная. Но она на самом деле вот только выглядит как натурофилософское исследование, а это чисто мифологический такой труд. Причем, когда Сведенборга начали упрекать, что он лезет не в свое дело, и он взялся за книгу «Бытие» и начал ее истолковывать по внутреннему смыслу, то есть уже вот из этого, уже одно то, что он взялся за историю творения, говорит о том, что в его сознании уже присутствовало определенного рода перцепция или же внутреннее постижение. Потому что когда он взялся сравнивать ее с книгой «Бытие», то он начал с того, что начал извлекать оттуда внутренний смысл. Вот если взять историю творения, я перевел предисловие к этой книге Альфреда Актона, если взять книгу «История творения», он там уже говорит о внутреннем смысле слова. Да, и если взять его «Дневник снов», это совершенно очевидное, так сказать, свидетельство насаждения Господом и развития его сознания, вот этот внутренний перцепции, способности видеть внутреннее состояние всех чувственных явлений. И, то есть явление чувственного мира. И когда вот он раскрывает, потом уже, когда он перешел плавно к раскрытию внутреннего смысла книги «Бытие и исход», это вот была написана книга, которая не осталась не опубликованной, рукопись, которая была опубликована после смерти, то ее издатель, вот этот Альфред Актон, назвал «Слово истолкованное», то этот труд фактически аналогичен последующей книге «Тайны небесные». Только Сведенборг потом говорит, что этот труд, ну, что он там открывал смысл внутреннейший исторический. И вот он различает, вот у него потом в книге «Тайны небесные», вот он говорит, что есть смысл внутреннейший исторический, а есть смысл, собственно, внутренний. То есть он сначала открыл смысл внутреннейший исторический, который связан с духовными понятиями, более относящимися к чувственному. А потом начал открывать смысл внутренний, который связан с вещами небесными и духовными. И вот в этом открытии первой главы книги «Тайн небесных», там опять же, они, следуя космологии, он описывает, он говорит, что вот люди думали, что был там Адам и Ева, но это на самом деле миф, то есть древний миф, потому что существовала древнейшая церковь, и они свою собственную историю и ее гибель, это своей собственной церкви, описали в виде мифа. То есть создание этой церкви – это Адам и Ева, потом ее падение – это вот змей, то есть чувственное, которое соблазняет, и завершение изгнания из рая. И потом было описано и создание этой и древнейшей церкви, и потоп. То есть, как говорит латинское слово – до Абрама все вот эти вот, все из чего было составлено позднейшее писание, оно все было заимствовано из мифологических изложений внутренних вещей. То есть люди древнейшей церкви не интересовались космологическими теориями, но они излагали это в виде космологического мифа. Но до нас это дошло не в первичной форме и даже не в третичной. То есть был некий миф, который, вот, согласно латинскому слову, записал Эбер. Это были люди, которые это записывали. Потом это вошло в древнее слово. Потом из этого слова заимствовал Моисей. Но когда начали копать, это уже 19 век, там остатки ближневосточных цивилизаций, нашли вот знаменитые написанные таблички, шумерская цивилизация, вавилонская цивилизация, начали копать на самом деле сторонники библейской археологии, то есть они хотели доказать или выяснить, действительно ли произведения Библии являются мифом, или за ними стоит какая-то реальная история. И они нашли вот действительно подтверждение, что те события, которые записываются в истории еврейского народа, они являются действительно историческими. Но заодно они нашли массу того, чего они не ожидали найти. То есть вавилонская цивилизация, шумерская цивилизация. Библия не частично упоминаема, но так, в общем-то, боком. И Вот это начало сдвигать космологические представления. То есть до этого космология была такая, что Ветхий Завет нужно воспринимать буквально, что вот миру 7 тысяч лет, что Бог создал Адама и Еву, это были первые люди, а потом от них начали размножаться все остальные люди. И когда Сведенборг в своей книге говорит, что Адам и Ева – это всего лишь древняя церковь, и что до Адама и Евы существовали древнейшие люди, которых он называет преадамитами, ну, на тот момент это было как гром с ясного неба, потому что не было никаких этих научных доказательств. Вот если мы сравниваем, например, вот сейчас берем первую книгу «Тайн небесных», начинаем все это читать, если мы знаем все эти научные открытия последних лет, то нам это кажется каким-то ретроградством, да, как какие-то там первые люди, все. Но надо понимать, что на тот момент, вот когда все это явилось, это было, оно не то, что было как бы на острие современных Сведенборга научных поисков, оно далеко превосходило весь уровень тогдашней науки, его космологический, исторический уровень. То есть вот сама идея о существовании людей до Адама и Евы тогда людям просто, ну, никому ученому даже в голову прийти не могла. Потому что для этого не было никаких археологических данных, там, потому что они тогда не существовали. Не было идеологии, собственно говоря, как науки. Она все появляется в начале 19 века. И потом, казалось бы, что вот произошли научные раскопки. Вот Сведенборг, например, четко отрицает буквальность потопа. Он говорит, что потопа вот такого, как он описан в Ветхом Завете, не существовало, что это тоже миф. Но когда позже там всякие фольклористы поехали к другим народам, когда раскопали вот эти вот древние цивилизации восточные, оказалось, что этот миф присутствует практически во всех цивилизациях. Не только ближневосточных, где можно было бы говорить о заимствованиях. Потому что, например, Моисей заимствовал из каких-то древних источников. И когда раскопали вот шумерские вот эти таблички, то там же нашли создание первых людей и райском саде. То есть был некий общий источник, сделали вывод, которого следовали вот это вот, ну, от которого заимствовал Моисей. То есть Моисей, когда заимствовал вот этот самый первый миф, он следовал за чьими-то уже мифами. Но и эти мифы, скорее всего, вот тоже древнейшее слово, скорее всего, было сформировано на основании более ранней из устной традиции, которая нашла отражение и в вавилонских источниках. И вот сейчас, вот насколько нам известно, древнейшее слово, скорее всего, было записано вот этими финикийским алфавитом. То есть, потому что латинское, вот если мы возьмем латинское слово и возьмем современное научное изыскание, то локализировать появление вот этой древнейшей церкви на самом деле не так уж сложно, потому что там есть маркеры, которые задают определенные временно-географические рамки. Географические рамки – это когда латинское слово говорит, что эта церковь существовала в земле ханаанской. То есть это земля ханаанская фактически, это вот эти вот Нагорье вокруг Иерусалима. Иерусалим вообще исключительно древний город и один из самых древнейших на земле. И его, это был священный город, то есть его название Ершалим, то есть город мира. Мир в смысле состояния души. Точно так же, как, например, священным городом было Троя. Ее греческое имя было Илион, солнечный город. И поэтому вот Илиада и Одиссея фактически тоже у древних греков шли как священное писание, и древние греки их читали как, ну, священный миф. Миф о разрушении священного города, который воплощал в себя, так сказать, всю святость древнего мира, его падение и так далее. А, например, Одиссея – это история странствования человеческой души. Ну, от одного искушения до другого, от одной похоти до другого. до окончательного завершения своего странствования, вот когда душа, фактически тоже можно отнести к церкви, когда церковь в своем постижении ушла от древнего доброго, и потом к этому древнему доброму в виде Пенелопы вернулась. Так что, ну и латинское слово говорит, что эти древнегреческие мифы, они возникли как эхо, как отражение вот этого существования древнейшей церкви. Но надо понимать, что финикийская письменность, вот древнееврейская письменность, она фактически, это разновидность финикийского письма. То есть первые, кто додумался до буквенного алфавита, были финикийцы. Но до этого существовали более древние письменности. То есть существовала, например, египетская письменность иероглифическая, существовала клинописная письменность, она тоже иероглифическая, это шумерско-аккадская, существовала, в общем-то, китайская письменность, существовала письменность латиноамериканская, кстати, она гораздо древнее, чем ацтекская, и все это были иероглифические письменности. А слово, вот эти вот священные мифы, они были записаны именно вот этим вот еврейским письмом. И я думаю, вот опять же можно сказать, что между теми священными мифами, которые разговаривали люди древнейшей церкви, и древним словом лежало определенное, так сказать, то есть сначала древнее слово жило в виде чисто изустной традиции. А потом эта изустная традиция была записана, допустим, близлежащими народами, теми же шумерами, например, я не знаю, есть ли египетские мифы подходящие. Но потом вот там вот на равнинах земли хананской, хананитами, у них было письмо вот это вот, финикийское, которое на самом деле было более примитивным, потому что тогда оно было не настолько развито, и культура это была не настолько развита, как, например, соседние египетские и вавилонские цивилизации. То есть хананиты, по сравнению с ними, это была глубокая провинция с какой-то такой своей мелкой культуркой, да еще постоянно раздираемая между этими двумя великими империями, восточной и египетской, которые постоянно воевали за эти земли. И вот я занимался вычислением этого вопроса, и вывод был такой, что наше человечество существовало в состоянии природного доброго. А причем до недавнего времени все это исчерпывалось тем, что вот раньше были люди, допустим, некий каменный век, потом железный век, потом появились египетские цивилизации. И вот где-то на грани вот вся египетская мистика, которая существовала до появления этой церкви, вся мистика вавилонская, то есть существовали какие-то. Хотя, честно говоря, это достаточно сложный вопрос, потому что вот появление древнейшей церкви – это где-то приблизительно 2,5-3 тысячи лет до нашей эры, в таком вот периоде. И согласно латинскому слову, вот существовавшие до этого, как называют их, преадамитов, и в эти же преадамиты, скорее всего, входила ранняя египетская цивилизация и ранняя шумерская цивилизация, они вот эту небольшую группу людей, которая жила вот на этом Нагорье, земле Ханаанской, я думаю, что это была очень небольшая группа людей. И, скорее всего, они были изначально достаточно примитивны. Вот это очень интересно. Господь не возвысил в небесное состояние ни египтян, ни шумеров, ни гораздо более развитые народы. А Он возвысил очень простых, живших, как бы вот этими пастухами, у них были шатры пастушьи, вот как это описывается, эта древнейшая церковь. И где-то у них произошло внутреннее проплавление. То есть Господь явился им в простом, добром жизни. Я думал, что на самом деле вот эти цивилизованные народы, они были более развращены. То есть, насколько, как нам известно по историческим этим, вот они, там всякое было. Хотя, например, супружество почитались и в Египте. Но в Египте, например, там вот был фараон, у него была жена, но там была куча всяких наложниц и так далее. Хотя основная масса именно жила парами. И то же самое в Вавилонии. А вот эти люди, очень, когда Свенборг спросил, как же они смогли так подняться, они сказали, что основное было вот именно жизнь в супружестве со своими супругами. То есть вот то, что у нас сказали бы мораль, там у них была очень высока. И такие вот рода народа, вот если посмотреть даже, как сейчас живут те же арабы, например, сейчас они уже так не живут, но как они жили, то есть кочевники, ну любые кочевники, вот они кочевали, у них было изустное творчество, они смотрели на звезды, они слагали легенды. Вот чем заниматься кочевнику? У него ж нет ни промышленности, он там храмы не строит, ничего. Ну там он пасет коз, доит их, овец своих. И он занимается поэзией. То есть вот если посмотреть все вот эти вот, чем занимаются народы так называемых примитивных культур, это именно поэзия. Слагание саг и так далее. И первое явление внутреннего постижения произошло именно в форме поэтического внутреннего восприятия. Скорее всего, это был один или несколько родов, очень родственных друг другу, в котором произошло божественное посещение. Вот. Латинское слово говорит, что до того, как на земле образовалось собственное небо, небесное, оно жило, потому что оно было присоединено к ангелам других человечеств. То есть вот если вы вспомните вот этот вот семь степеней бытия, вот эту вот проповедь, человек не может существовать, если в нем нет всех степеней бытия внутреннего, всех семи степеней, в том числе и небесно-духовной. А поскольку преадамиты, они были людьми чисто природными, но чисто, вот это очень важно понимать, что они были чисто природные, то они могли существовать только как проекция какого-то небесного состояния. И это небесное состояние были ангелы другого человечества, которые были, ну, скажем так, присоединены и, собственно говоря, сформировали наше человечество. Как это было сформировано? Формирование человечества происходило во внутреннем сознании человека, ну, большого человека неба. То есть, если современная, так сказать, ученая космология, это разбирает вот формирование звезды, сбрасывание оболочек, формирование планеты Земля, развитие на ней сначала какой-то жизни, потом появление высших форм, потом появление человечества, и на этом основании делается вывод о том, что, ну, эволюция, то есть, что простое развивается к сложному, сначала появляются условия, ну, такого чисто минерального характера, вот создание звезды, планеты и так далее, потом появление примитивных животных и в конце формирование, вот как венец эволюции, человека. Но на самом деле, как нам известно из латинского слова, никакого такого пространства времени не существует самостоятельно. Пространство и времена лишь представительствуют по соответствию процессы, происходящие внутри сознания. То, что эти процессы кажутся, ну, когда они представляются по соответствиям развивающимися в пространстве по каким-то прогрессиям временным, это лишь видимость, связанная с несовершенством восприятия. То есть мы не видим мир в совокупности пространств его и времен. То есть, или, скажем так, как четырехмерный пространственный мир, в котором время является лишь одним из измерений, по которому наш мир как бы растянут. Вот как я уже приводил пример, вроде кинофильма, который снят на пленку. И мы его рассматриваем через киноаппарат вот нашего сознания, проецируя его на экран. И нам кажется, что там происходит действие, то есть некая прогрессия, неком, допустим, это там, фильм, ну, как сейчас вот эти есть, трехмерные, да, и в нем развивается все. Вот наша реальность, это фактически вот эта трехмерность, в котором происходит изменение по прогрессии временной. Но на самом деле весь этот фильм снят, но это не только фильм. Для того, чтобы было кино, нужна не только пленка. Пленка, в конце концов, только целлулоидный этот. Или там файл какой-нибудь на диске. Нужен воспроизводящий аппарат. Нужны все вот эти вот те же трехмерные очки. Но самое главное, что нужно воспринимающее сознание. Потому что даже пустой кинотеатр, если там кто-то даже запустит фильм, ну, не будет просматривать, ну, фильм, а будет просто определенные процессы происходить. Потому что нет сознания. Но фильм никто и не запустит, если нет сознания, которое этот фильм отснимет, которое его сформирует, которое создаст киноаппараты, которое создаст все вот эти просмотровые условия. И только потом он начинает его просматривать. Вот на эту тему у нас были 13 занятий, посвященных раскрытию внутренних степеней. Там это немного более подробно, ну, в деталях рассматривалось. То есть наше человечество было сформировано внутри сознания большого человека неба. И вся его история, она в нисходящей, она была сформирована в нисходящей божественной последовательности. То есть когда он нисходил от небеса, а потом началась восходящая последовательность. То есть восходящая последовательность, она есть у каждого человека, но она есть и у нашего человечества. Также вот человек в своем зачатии, развитии и рождении, он как бы представительствует по соответствиям порядок, который происходил вот в этой нисходящей последовательности. Вот можно сказать, что матка – это как бы минеральная среда, в котором человек, вот первое вот зачатие, это появление набора хромосом, вот это вот оплодотворенная яйцеклетка, это вот появление развития жизни первого живого. И потом он проходит все стадии, как бы, типа растительная клеточка, типа потом рыба, птица, вот зародыш, он принимает все различные формы, потом животные, потом образуется форма человеческая. Но это только вот в человеческом утробе. А, например, у собаки она проходит все формы, но останавливается на собаке. У рыбы в икре она проходит и останавливается, она как бы уже внешне происходит, то есть более внешне. Она только до состояния рыбки развивается. Если вы вспомните в 5 главе истинного духовного христианства Талка, он это так и описывает, что на самом деле все тела представляют единое целое, но просто в каких-то телах развитие останавливается на определенном этапе, и появляется животное, рыба, насекомое и так далее. И только в человеке, как в физическом теле, представительствующем человеческое сознание, происходит полное развитие и появляется венец человека. Но, например, вот собака, например, или рыба, вот, но представительствует сознание урезанное. То есть как бы деривацию из человеческого сознания. И поэтому в тело у нее рыбье, и поэтому в этом теле рыбье может развиваться только рыбий зародыш, малек, или же собачий, вот щенок. И только человек, потому что в него наиствует вся общность духовного мира. То есть, а что такое духовный мир? Это большой человек неба. А, например, в собачью пару наиствует только та часть чувственность, вернее, состояние сознания большого человека, частного, большого человека неба, в частности нашего человечества, которое относится к тем чувствам, которые представительствуют собаки. Даже это видно вот в минералах, как растут минералы, растут кристаллы, то есть тоже это то же самое развитие, но оно соответствует вот этому только самому нижнему уровню чувственного восприятия в сознании человека. Откуда следует, что формирование любой планеты, любой звездной системы, оно лишь представительствует по соответствиям, не просто представительствует по соответствиям, а оно является воплощением в образы чувственного восприятия нашего человечества его развития. Ну, того, что связано с нашей планетой. Точно так же, как в нашей Солнечной системе вполне могло быть развитие или может быть развитие цивилизации на других планетах. Вот когда латинское слово говорит, что любая планета предназначена для того, чтобы развивать свое человечество, ну, по крайней мере, Марс точно там было в свое время жизнь, причем очень такая обильная, это видно по красному цвету. И эта жизнь была, скорее всего, завершилась созданием человечества, которое просто погибло. Венера, там тоже когда-то были океаны, она вполне была пригодна для органической жизни. А насчет других там планет нашей Солнечной системы, ну там газовые гиганты, они точно не предназначены для развития жизни. Хотя, кто знает, что там у них творится под этой оболочкой. Это тоже может быть. Потому что жизнь не обязательно должна быть в форме чисто органических на углеродной основе. Она может быть и на основе кремния органических и так далее. И даже на основе кристаллических. Вот. У нас компьютеры мы делаем на основе кристаллических. Но в определенных условиях почему бы там на этом не развиться и жизнь. И вот формирование звезды, то есть что звезда представительствует по соответствию? Она представительствует какую-то частную любовь, свойственную данному человечеству. То есть появление такой частной любви в том мире, которое было наведено влиянием ангелов какого-то другого человечества. Оно вызвало образование внутренней вот этой вот божественной, вернее, небесной любви, которая и представительствовалась формированием из пылевого облака конкретной звезды вот нашего Солнца, которая загорелась, формирование планет вокруг него. Но все эти процессы происходили, не то что происходили, вот понятие происходили сразу нас перестраивает на восприятие по пространству и времени. А скажем так, они существуют вне пространства и времени, но воспринимаются как некое развитие в неких пространствах и в неких временах. Вот мы свою жизнь воспринимаем как некое развитие вот от нашего рождения до нашей физической смерти, но мы лишь часть, вот нам кажется, что мы некое автономное существо. Почему? Потому что мы совершенно погружены в чувственное. Люди же более древнего, они, вот современная европейская цивилизация гордится разработкой понятия личности, там, права личности и так далее. А у древних народов есть понятие рода. Там каждый член рода себя чувствует определенным рода личности, но он связан. Он почитает предков, они к нему приходят в снах, он... Там вот они подчинены жестким внешним законам, и там нет такого разделения сознаний. Вот люди психологически в таких древних родах, они не чувствуют себя некой отдельной автономной личностью среди враждебного окружения, а они чувствуют себя как бы клеточкой единого организма. А когда это произошло с людьми, которые были возвышены в состояние чисто небесное, они наверняка чувствовали себя неким единым целым. И хотя это целое воплощалось через отдельное сознание, но эти сознания не чувствовали себя чем-то совершенно отделенным от этого целого. Они чувствовали себя вот как единой общностью. Это то, о чем страдает современное христианство, что церковь должна быть телом Христовым, но никто себя этим телом не чувствует, как ни пытаются. Пытаются играть в это единое тело, но не чувствуют, потому что это, для этого нужно открыть в себе определенные внутренние степени духовного восприятия. А наоборот, вот какие-нибудь там буддисты, какие-нибудь там индуисты, которые занимаются раскрытием в себе этих степеней, они начинают чувствовать себя целым вот этого некого единого потока. вот хорошо развитое сознание восточного, там йога или так далее, оно себя чувствует частью некоего единого целого. Вот в этом, кстати, как бы и цель, к которой они стремятся. То есть почувствовать себя частью единого целого, вот этого, как они говорят, атмана. А христиане, у них как бы на эту тему есть некое развитое, вот у Павла вот это вот изложение, что церковь – это тело Господне, и каждый из вас его член, но кто из христиан себя чувствует этим членом внутренне? Да, в лучшем случае знают, что наше общее служение внешне слагают единую церковь. Вот я для церкви делаю то, этот человек делает другое, тот третье, а совокупность наших служений – это и есть церковь. Но они об этом, вот мы об этом можем знать, но этого не чувствовать. Это точно так же, как, например, мы знаем, что у нас в мозгу происходят какие-то процессы, и знаем, потому что мы мыслим, потому что мы чувствуем и так далее, но мы этих процессов не чувствуем в обычном состоянии. Мы чувствуем их внешние проявления. А как оно там в мозгу, что-то между клетками и так далее, мы этого не чувствуем. Вот так же и с единым телом. Вот когда говорится, что муж и жена – это единая плоть. Какие семейные пары это чувствуют? Хотя на самом деле, вот когда мужчина и женщина сливаются, когда происходит обмен на уровне даже биологических форм, когда вот мужчина через жену свою воплощается в ребенке, то есть вот эта вот внутренняя связь. И эта внутренняя связь так просто не разрывается. Именно поэтому прелюбодеяния так жестко запрещены. Потому что тогда начинается, это как бы, ну, знаете, как сиамские близнецы, как сращивание телами происходит. Происходят настолько ужасные вещи, а современный человек этого не чувствует. Для него его тело кончается на его вот этом внешнем чувственном восприятии. Поэтому ему кажется, ну подумаешь, сегодня одно тело, завтра там за другим телом, какая разница? Лишь бы было удовольствие какое-то от этого и чувство. Настоящее супружество, даже не христианское, даже пусть языческое, это именно вот сращивание вот этого двух сознаний в единое, которое воплощается в двух как бы раздельных телах, из которых происходит взаимообщение, в том числе и обмен этими биологическими формами, которые, через которые, кстати, и происходит вот это вот слияние внутреннее, без чего этого просто нету. Это такой же процесс, как, например, потребление еды. Ты можешь очень всю жизнь смотреть на кусок еды, но пока ты его не съешь, организм его не переварит, она не станет частью тебя. Вот точно так же в супружестве, пока нет вот этого соединения телесного, через биологические формы, нет вот этого слияния сознаний. Есть только лишь подготовка к этому слиянию. И точно так же, когда говорится, что вот там один народ, да, одна нация, тут есть вот некое такое единство, которое не ощущается людьми, но она на самом деле есть. Его ощущаешь, когда попадаешь в чужие условия. Вот уехал в другую страну. И сначала ты себя там чувствуешь очень тяжело, особенно если ты оказался один. Но постепенно ты начинаешь как бы сливаться с этим народом. Он начинает тебя переваривать. Это вот как клетки человеческого организма раз в 3 года полностью обновляются. И человек, вот он изучает язык, он постепенно эту культуру втекает. И он начинает все больше и больше себя чувствовать частью вот этой культуры, этого народа, этой нации. Если, конечно, он, ну, потому что я видал, например, в Штатах там приехали бывшие наши. Они самоизолировались, они построили себе страну, и они как-то с этими Соединенными Штатами сообщаются, китайцы точно так же, они строят Чайнатаун, и они упорно не хотят смешиваться вот с окружающим народом. То есть они сохраняют связь со своей базовой вот этой вот народностью, нацией и так далее. И вот когда вот эти древнейшие церковь была возвышена в небесное состояние, опять же я говорю, они использовали, вот наверняка вот на том же Ближнем Востоке было общим местом все эти легенды о потопе, о, так сказать, небесном саде, создании человека и так далее. И из того небесного доброго, которое образовалось в их сознании, они взяли эти легенды, то есть они составляли часть научности их сознания. И эти легенды через вот эту божественную перцепцию были в их сознании переосмыслены. Вот та же легенда о потопе стала мифом священным о падении древнейшей церкви. Причем вот сейчас есть... Мы с вами уже разговаривали, там современное изучение. Уже фактически можно считать доказанным, что 13 тысяч лет назад на Землю упал астероид, где-то 10 километров приблизительно в размере, который ударил в районе Филиппинского моря, сдвинулась оболочка Земли по мантии раскаленной, поменялись положения полюсов, прошла жуткая цунами, смыло людей, которые жили до этого была достаточно развитая цивилизация. И фактически история человечества началась заново, потом еще тысячу лет было это вот похолодание наступило, ледниковый период. Те, кто выжил, из них фактически началось новое человечество. Но, судя по всему, в том прежнем человечестве не было вот такого духовного проплавления. То есть оно произошло только вот в этом новом человечестве. И, возможно, для того и было попущено Господом вся эта катастрофа, чтобы как бы, ну, вот как градусник стряхивает, чтобы начать заново мерить температуру. Видимо, Господь подготавливал наше человечество для открытия в нем собственной небесной степени, но что-то там не сложилось. У них продолжало оставаться чистое природное, но оно не могло быть возвышено в небесную степень. Они слишком увлеклись внешним, чувственным. И вот тогда Господь произвел вот это вот, как бы допустил, вернее, вот это вот встряхивание. И начиная с этого момента произошло образование представительности по соответствиям в природных чувственных восприятиях того, что называется подлинным человеческим. Вот смотрите, все формы нашего тела, сердце, легкие, почки, печень, кровеносные сосуды, вплоть до клеток кожи, все это представительствует по соответствиям небеса нашего человечества, которые являются, в свою очередь, как бы частью большого человека неба. Вот у нас есть сердце в той форме, в которой оно есть, потому что оно представительствует небесное царство Господне нашего человечества. У нас есть легкие в том виде, в котором оно есть, потому что оно представительствует духовное царство. Печень, почки представительствуют тоже какие-то небесные сообщества из духовного царства Господня. Но преадамиты, вот это вот, вот волосы представительствуют по соответствиям наше современное вырожденное человечество, как это ни странно. Вот эти вот, самое последнее начало. А все преадамиты, сколько бы их там ни было, то есть даже если не заморачиваться тем, что существовало до всемирного потопа, они все соответствуют только волосам, находящимся вокруг органов где-то порождения. Причем исторически это могло быть сотни тысяч лет, 100 тысяч лет существования того человечества. И тем не менее в совокупность нашего человечества они вносят представительность по соответствиям только то, что относится вот к этим волосам. В то же время небесное царство соответствует сердцу, оно соответствует кровеносной системе, и оно соответствует, между прочим, органам деторождения женским. А духовное царство соответствует мужским органам деторождения. легким. Но все это развивалось, вот смотрите, небесное царство, это вообще могло быть только 4 поколения. То есть 100, 200, 300 лет. И за все это время в нашем человечестве земном произошло зацепление того, что это вот как пирамида, знаете, все поставить на основании. Вот тут вот получается маленькая точка, а если пойдешь вверх, то там как бы километры и километры. Вот так вот, вот эта вот точка древнейшей церкви, это как бы основа, это человечность нашего человечества. Вот из него происходит человечность нашего человечества. Оно ближе всего к Господнему влиянию. Через него Господне влияние проходит в наше человечество. Оно проходило даже тогда, когда исторически это древнейшая церковь не существовала. Опять же, вот если мы возьмем вот такую пирамиду, да, вот в этой точке она соприкасается с столом, но она нависает и над вот этим краем стола. Видите, вот она по наклонности идет, она нависает. Просто она не соприкасается с ним. То есть она все ближе, 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 ближе соприкасается здесь. Вот точно так же небесная степень существования нашего человечества обеспечивала существование внутреннее, в том числе существование тел у тех преадамитов, которые сами по себе соответствуют только на нем небольшому волосяному покрову. Но преадамиты-то имели тело с сердцем, с легкими, со всеми остальными органами. И это существовало только потому, что внутри нашего человечества существовала его личная небесная степень, которая проявилась вот в момент возникновения вот этой вот древнейшей церкви. То, что в нашем человечестве воплотился Господь, это не имеет непосредственного отношения к существованию нашего тела, нашего человечества, хотя и оказывает определенное, так сказать, определяющее влияние на его формы. Это вот так же, как органы детопорождения, они соответствуют слову в человеке. И они находятся расположены в организме отдельно от всех остальных органов. Хотя они связаны, с одной стороны, они питаются от кровеносной системы, но они живут своей собственной жизнью. То есть можно сказать, что они питаются от организма, но они ничего ему не дают. Вот, например, как легкие, которые снабжают кислородом все тело, сердце, которое гонит кровь по всему телу, печень, которая очищает для всего тела. У них есть своя задача. В них как бы рождается и производится новая телесная форма. И они замкнуты сами на себя. Они вот ничего не дают организму. Наоборот, они все из организма берут. Вот точно так же. Но, по сути, весь организм существует для того, чтобы человечество могло постоянно размножаться. Вот. Суть вот эти органы соответствует самое святое и самое нужное в человеческом теле, потому что через него рождаются дети и происходит размножение. И точно так же то, чему они соответствуют божественному слову. То есть они соответствуют человечности нашего человечества внутренней. И вот внутреннее нашего человечества, она пребывая в человеческой форме, это и есть вот это вот небесное и духовное, которое пребывает вне пространства и времени. Вот когда латинское слово говорит, что до, допустим, Господнего воплощения не было еще духовного царства, это не значит, что его не было в нашем человечестве вне пространств и времен. Не было в связи с той духовной эпохой, которая в чувственном нашего человечества проявлялась вот в виде, скажем, вот этих вот преадамитов, потом людей древнейшей церкви и так далее. Но, опять же, в нисходящей последовательности, как отдельный человек, так и все человечество, нисходит в своей единой цельности божественным сознанием. То есть вот вспомните все вот эти вот занятия, которые были посвящены нисходящей последовательности. Господь в каждой частности сознания присутствует в своей полноте чистоте, хотя и ограниченной, приспособленной для частного восприятия. А вот уже восходящей последовательности это божественная ограниченная чистота приспосабливается к формируемому бытию таким образом, каким она связана с его так называемой внешней историей. То есть вот внешняя история это все-таки не фикция. Почему? Потому что внешняя история определяет развитие восходящей последовательности. Это в нисходящей последовательности все присутствует вне пространства и вне времени. А восходящая последовательность развивается через пространство и через времена, которые не обретают, так сказать, актуальность и существование вне божественного сознания, но которые определяют качество того сознания, как бы отделенного от Господа, которое возникает вот этой вот нисходящей последовательности, и которому кажется, что оно само от себя мыслит, само по себе существует и само от себя живет. Так вот, поэтому правомерно говорить о исторических эпохах с их пространствами, временами, потому что для сознания восходящей последовательности они являются реальностью их чувственного восприятия. Точно так же, как, например, хотя не существует никакого материального мира, который был бы сосуществующим Господу от вечности, то есть в нисходящей последовательности, в восходящей последовательности все эти пространства и времена реальны. Мы должны прожить и развиваться нашу жизнь, там, от рождения до смерти. Нам, чтобы, вот, например, попасть из кухни в комнату, нужно встать, проделать движение. Это связано с определенной последовательностью времен и с определенной последовательностью пространственных перемещений, вернее, пространственных занятий телом, которое мы должны совершить, чтобы наше тело перестало быть здесь и в другом, так сказать, прогрессии времени оказалось там. И для нас это все вполне реально. Мы не можем вот так вот взять и телетранспортироваться из этой комнаты в другую. Более того, такие телетранспортации на самом деле даже в мире духовном они так просто не происходят. То есть говорят, что в том мире, вот латинское слово описывает, чтобы, ну, достаточно о ком-то подумать, чтобы оказаться в его присутствии. Там это меняется легче, но такое возможно только в мире духов. Это, кстати, вот это многие пропускают, что на небесах нет таких изменений, резких состояний, как в мире духов. Вот все вот эти вот внезапные проявления, исчезновения, это появляется в мире духов. А небеса, они больше напоминают наш мир. То есть там все более сглажено, более последовательно, плавно. Когда там меняются состояния сознания, это выглядит как путь, что человек выходит в дорогу. Другое дело, что этот путь может быть короче или длиннее. Вот чем, например, разница принципиальная между внешней реальностью в небесах и внешней реальностью на земле. На Земле влияет вся общность мира духовного, и это создает определенного рода равномерность, такого равновесия. Вот если мы идем по дороге, находимся ли мы в хорошем состоянии, в плохом состоянии, дорога не станет короче или длиннее. Наше восприятие может быть таким, например, когда мы летим на крыльях радости, то нам кажется, что мы это вот пробежаем, не заметим. Другой вопрос, когда нас в каких-то там в тюрьме и так далее, человека ведут по какому-то там дороге, ему кажется, что это не имеет никакого конца. Он устал и так далее, у него нет сил, то он не хочет идти. Но от этого дорога померенная не становится короче, становится короче ее восприятие. А на небесах это влияет и на длину дороги. Почему? Потому что она представительствует по соответствиям твои собственное внутреннее состояние. Вот тут, когда мы идем по дороге, она сформирована не только нашим собственным внутренним состоянием, но и влиянием всей бесчисленности этих сознаний тварных, которые только не существуют во Вселенной. В основном, скажем, нашего человечества, но не только нашего человечества. И поэтому вот это вот влияние всех тварных сознаний, наше сознание в него вновь, вот так сказать, в образ этой дороги вносит, на откуда такие перемещения, вносит только очень-очень маленькую лепточку. Мы должны преодолеть, это вот как в трамвае, знаете, в обнимку, что называется, в обнимку со всей пьянью нас тиснули, и мы не можем, чтобы пробраться вот туда, нам надо каждого продвинуть, каждого отодвинуть и так далее. А когда это зависит от нас самих, это как вот мы в пустой комнате. Это только от нас зависит, как мы быстро подойдем, то ли будем медленно ползти, то ли мы быстро проскачиваем вот этот вот конец. Нам не надо со своего пути отодвигать и осторожно протискиваться между остальными телами. Вот в этом и заключается единственная разница между внешней реальностью в небе и в мире духов в определенной степени, и внешней реальностью в мире природном. Но вот в мире духов происходит, там возвращаются все состояния. Вот в небесах, когда человек нашел свое место в вечности, он уже находится в постоянстве состояния своего сознания. Поэтому там нет таких резких изменений, в том числе и во внешней реальности. А вот в мире духовном все состояния возвращаются. Например, человек может подумать о другом человеке в том мире только в том случае, если он в этом мире о нем думал. Вот это очень важно понимать. В том мире мы можем встретить только тех, о которых мы знали, слышали хотя бы в этом мире. Вот если мы в этом мире читали про Цицерона, имеем какое-то представление, то в том мире, когда возвращается то состояние, в котором мы находились, когда думали про Цицерона, мы входим в это состояние, и он тут же присутствует, или мы тут же возле него присутствуем. А если какой-то там Вуйкос Полонен никогда ни о ком Цицероне не слыхал, то он с ним там никогда не захочет и не встретится. У него эта встреча никогда не произойдет. Поэтому нам кажется, что вот современный человек очень жаден. Ему хочется накапливать впечатления, знания, стремления и так далее. Куда-то ездить, все. А это создает основу для метаний в мире духов. Метаний туда, сюда, туда, сюда. То есть его будет носить, разрывая на части по разным этим водам. И в то же время люди, которые живут спокойно в своей среде, вот человек образованный про них думает, что они такие тупые, что они это вот. Но если он живет простой семейной жизнью, у него есть какие-то представления о религии, он поклоняется Господу, о том, как он представляет, то такой человек, как ни странно, гораздо меньше будет страдать в том мире и гораздо легче войдет в свои небеса на вечность. Потому что человеку, который слишком разносторонен, ему придется пройти через множество опустошений, чтобы убрать все противоречащие его господствующей любви состояния. Но, с другой стороны, если человек будет тут сосредотачиваться на чем-то действительно существенном, например, на познаниях из Священного Писания, то в том мире у него будет гораздо больше состояний постижения слова, чем у простого человека, который, ну, вот жил вот это там вот своей простой своей жизнью. Но в том мире они тогда образуют единое общество. Вот если они принадлежали к одной религии, в том мире они образуют единое общество. И этот человек, который в этой жизни посвятил много времени к изучению и к воплощению в жизнь вещей и слова, из него он будет составлять как бы внутреннее табу общества, и от него уже будет передаваться все, что он здесь изучил, всем простым людям. Они никогда не поднимутся до его уровня. Это вот как здесь, например, там профессор университета и студент. Профессор учит, студент никогда вот в обозримом будущем профессором не станет, но он поднимается вот по этому процессе обучения. Вот так вот и в том мире, когда приходят люди простые, и люди действительно, которые стали совершенными в постижении и воплощении в жизнь знаний Писания, то они тогда собираются вместе вот в своем обществе. И этот человек, от этого человека исходит влияние, и он поднимает с собой в том числе и вот этих вот простых людей. Их развитие зависит от вот этого вот человека. Об этом, если вы вспомните, тоже было доктринальное занятие, где описывалось, как, вот как если ангел в том мире приходит в общество, оно наполняется светом постижения. Но если ангел уходит, они опять впадают в тьму. Вот почему в этом смысле важно развивать, но действительно вещи существенные. В этом мире важно стремиться познать, но только то, что относится к пользе и к духовной, и к духовной жизни. А не тащить в себя все подряд, только под, как вот сорока в гнездо, потому что это все интересно. И когда мы говорим вот об образовании древнейшей церкви, опять же хочу вернуться к этому вопросу, они использовали мифы, которые были свойственны Востоку, ну вот этому Ближнему Востоку, этому сообществу. Поэтому они нашли отражение даже в Ветхом Завете, который от нас дошел из этих древнейших слов. Но поскольку это не было связано ни с Китаем, ни с Латинской Америкой, вот эти мифы туда не вошли. То есть для их памяти использовалось только вот это вот. Но опять же, вот я подчеркиваю, что вот миф о потопе, он существует у всех народов. И более того, миф о потопе, который существует, допустим, в Латинской Америке или еще где-то каких-то народов, он адекватнее описывает вот то чувственное событие, которое гигантский потоп, который произошел на нашей земле. Библейский же потоп, он был преобразован таким образом, чтобы там все представительствовало по соответствиям вещи духовные, то есть внутренний духовный потоп, который захлестнул вот эту вот церковь древнейшую, когда она погибла. Поэтому там воды покрыли всю землю и стояли 40 дней, чего не было в реальном потопе. В реальном потопе были просто громадные цунами, которые там все смыли и ушли. Да это и невозможно было бы физически. Потому что если бы столько воды, во-первых, откуда бы оно взялось, возникает вопрос. Во-вторых, если бы оно взялось, то оно бы так просто не ушло через 40 дней. Оно бы продолжало стоять веками, а может быть и больше. Именно поэтому, когда люди, вот ученые разбирают миф о потопе, они говорят, ну он просто как бы физически, он невозможен. Но опять же, задача этих мифов была не дать точную физическую картину космогонического образования Земли, формирования древнейшей церкви, а описать представительностями по соответствиям те внутренние состояния, из которых все это возникло. И косвенно, между прочим, возникла вся эта чувственная реальность, которая воспринимается нами как историческая реальность нашего человечества. Но она возникла в более отдаленной форме. Поэтому реальный потоп, он хотя был, и хотя он послужил толчком к образованию мифа о потопе, он этим мифом Ветхого Завета и древнейшего слова не описывается, хотя был взят за его основу. И точно то же все остальное, вот миф о формировании первых людей, как он был, присутствовал на Востоке, он был ими заимствован для описания формирования вот своей собственной внутренней церкви. Но переосмыслен, преобразован и передан таким образом, чтобы там все, даже каждая малейшая частность, деталь, представительствовало по соответствиям внутреннее духовное состояние. Сейчас вот есть много изучателей вот этих вот древних потопов. Там, если почитать, такой Скляров есть, все. У него есть теория о том, что какие-то пришельцы на нашу землю прилетали и все. Но опять же, я подчеркну, что у меня вызывает очень сильное сомнение возможность межзвездных путешествий, по крайней мере, с помощью технических средств. Вот полеты межпланетные в рамках одной системы, это еще вполне допустимо. То есть я готов признать, скажем, присутствие на Земле каких-нибудь развитых марсиан, если у них была развита цивилизация, вдруг она погибла. Но вот эти межзвездные перелеты, опять же, вот я говорю, что нужно протискиваться между всеми этими телами. И то, что я изучал из физики, наоборот, мне показывает, что там есть такие определенного рода ограничения. То есть, может быть, еще миграция. Может выйти какой-то корабль, наполненный какими-то переселенцами, какими-то техническими средствами, сменяясь несколькими поколениями, добираться через одну систему звездную до другой. Но такие вот шмыгающие полеты, как это описывает наша фантастика, они просто невозможны. В том мире, да, есть путешествия между звездными системами, но опять же этим занимаются только те, кто находится в мире духов. Ангелы там не занимаются хождениями к другим ангельским сообществом. И Сваденборг, он в мире духов путешествуя, ну, к другим звездным системам, вот там действительно можно посетить внутренние даже звездные системы, которые находятся там во внешнем пространстве, так называемом, за миллиарды световых лет от нашей Земли. Но вот Сваденборг, посещая те системы, не воплощался там телесно. Вот это надо четко понимать. Он, например, когда там пришел на Марс, он не воплотился среди марсиан телом Сваденборга, материальным, чувственным. А он общался с ними в мире духов, на вот этой вот их духовной планете. С другой стороны, мы можем задать вопрос, если пространство не существует вообще, то, может быть, возможно, так сказать, исчезнуть телом здесь и появиться телом где-то там, в другой звездной системе. Но, опять же, я говорю, что наше тело, оно полностью сформировано влиянием нашего внутренних состояний нашего человечества. И поэтому вот у нас определенный состав атмосферы, давления и так далее. Если бы мы вдруг исчезли нашим телом и очутились бы на какой-нибудь альфа-центральной на планете, вполне возможно, что наше тело было бы моментально растворилось и было бы уничтожено враждебными условиями среды. Разве что мы бы сначала какой-то скафандр одели и так далее. Но и опять же, я подчеркиваю, это пришлось бы слишком многое менять в состояниях сознания. Одно дело, когда ты находишься в мире духов, и у тебя тело формируется твоим, так сказать, внутренними собственными состояниями сознания. Там это проще. А вот насчет пришельцев, путешествующих из одной Солнечной системы в другую, у меня есть очень сильная, по крайней мере, пока я не вижу ни физических для этого предпосылок, физически, наоборот, говорят о полной невозможности этого, из того, что я знаю, по крайней мере. Потому что все эти рассуждения о подпространствах, о кротовых дырах в измерениях, это все малонаучная фантастика. То есть это то, чем занимаются серьезные люди в несерьезное время. К сожалению, сейчас физика полностью подменилась математическим моделированием. А как вы понимаете, в математическом моделировании можно как бы смоделировать все, что угодно. Но какое это имеет отношение к реальности, это очень хороший вопрос. Можно смоделировать самый идеальный автомобильный двигатель, который в реальности невозможно построить, потому что он будет противоречить определенным законам чисто технологически физического свойства. Но точно так же и со всеми этими путешествиями межзвездными. И есть такой критерий профессора Шкловского. он говорил, академика Шковского, он говорил, что наша жизнь или является во Вселенной очень большой редкостью, или вообще единственно, потому что если бы существовали, потому что звезды существуют уже несколько поколений, если бы существовали высокоразвитые цивилизации, которые могли бы выходить в космос, то мы бы наблюдали астрономические последствия их деятельности. То есть какие-то искусственные образования в межзвездных системах, чего мы не видим. Но на самом деле этот критерий предполагает, что любая цивилизация непременно развивается технически. А тут, может быть, вообще-то технически развиваются только упадочнические цивилизации. То есть цивилизации, которые завязаны на чувственное. Вот как мы возьмем цивилизацию древнейшей церкви, они не строили храмов, они не создавали каких-то там сложных социальных структур. Этим занимались их соседи. А они занимались внутренним развитием, развитием в себе небесных состояний жизни, которые имели очень простые и непритязательные воплощения во внешнем. А их соседи, те же египтяне, да, там строили храмы, развивали сложные социальные системы, там сложные философские системы, сложные богословские системы и так далее. Но время от времени это все разваливалось. Почему? Потому что люди чувственного развития, они уходят от внутреннего доброго истинного. И они превращаются в хорошо вооруженных технических зверей, которые рано или поздно съедают друг друга. То есть такое впечатление, что любая техническая цивилизация обречена на уничтожение. Ну, она сама себя потом уничтожает, когда люди совсем озвереют. И поэтому цивилизации не выходят в космос, хотя их там очень много по двум причинам. Первое, что те, которые существуют долго и счастливо, те просто в этом не нуждаются и к этому не стремятся. А те, которые стремятся и это делают, завершают очень плохо, ну, уничтожая себя на каком-то уровне развития, никуда не выходя ни в какой космос. Ну, может быть, там, осваивая соседние планетные системы, но уж точно не дорастая до межзвездной активности. Ну, и в качестве, так сказать, подведения итогов, то я это уже говорил сегодня, что церковь и человечность нашего человечества в восходящей последовательности, именно в восходящей последовательности, если совместить современные научные исследования, находки и так далее, археологию, историю, она оказывается четко локализированной и очень небольшой по времени. Но именно там произошло то, что обеспечило нашему человечеству всю его многотысячелетнюю историю, воздействуя на все времена и на все пространства нашего человечества таким образом, что наше человеческое сознание, когда оно начало входить в определенные исторические эпохи, получила свое совершенное человеческое тело со всеми свойственными органами и так далее. Но основную лепту в образование этого тела внесли именно люди древнейшей церкви и в определенной степени Господь, когда после своего прославления Он просветлил небесное и создал духовное состояние в нашем человечестве. Если вспомните, мы на этом говорили на прошлом занятии, когда солнце воссияло всемиро, то есть он наполнил своим божественным присутствием свое божественное человечество, ангелов небесных нашего человечества, и луна тоже воссияла во много раз больше, то есть он создал духовных ангелов нашего человечества, которые обеспечили существование вот легких, которые насыщают тело кислородом, без которых существование человеческого тела было бы попросту невозможно. Аминь. Ну что, какие-то вопросы? Ну, у меня сегодня, конечно, был определенного рода поток сознания, но я как бы пытался подвести итоги под многими занятиями, которые уже приводились раньше.
Ну, а древняя церковь не имела такой вклад. Они, конечно, падшая была.
Легкие. Но это не сука древняя церковь. Вот они сформировали как бы, вот помните легенду о живой и мертвой воде. То есть они сформировали мертвое тело, а Господь это мертвое тело окропил живой водой, и оно ожило. Потому что если Господь не пришел, то никакого духовного неба не было бы. И не было бы нашего человека. Вот тут очень интересный вопрос. Когда мы говорим, что не было бы духовного неба, не было бы нашего человечества, наше человечество в Господе. Мы говорим не просто перед Господом, а в Господе. Существует от своего начала и до своего конца. Уже то, что оно существует в тех формах, в которых оно существует, говорит о том, что в нем есть точки пространственно-временных эпох, в которых определенные вещи тоже существуют. То есть пришествие Господа, его борьба, его прославление – это то, что обеспечивает существование и прошлого, и будущего нашего человечества. Люди, мыслящие по пространству и по времени, им кажется, что данное событие может влиять только на будущее и абсолютно зависит от прошлого. Но на самом деле, вот это распределение прошлое, настоящее, будущее по истории, оно лишь представительствует по соответствиям внутреннюю структуру сознания нашего человечества, которое просто во всей своей цельности существует в Господе и сформировано им в себе вне какой-либо прогрессии и вне какого-либо пространства и времени. Но чтобы это понять, опять же, нужно попробовать увидеть это вне пространства и вне времени. А чтобы это научиться видеть, нужно очень долго и настойчиво тренироваться в таком видении. Потому что если ты не думаешь о времени, это еще не значит, что ты не мыслишь во времени. Если ты не думаешь о пространстве, это еще не значит, что ты не мыслишь по пространству. Потому что наше мышление внутреннее, вот как говорится, архитектура процессора, да? Вот архитектура процессора нашего мышления такова, что она мыслит определенным образом. Думаем ли мы об этом или нет, но все равно оно всегда в таком состоянии. И для того, чтобы превратить, скажем так, ну вот, никогда не поставишь на крей Windows, правильно? Потому что там совершенно другая Unix, там эта система совершенно другая. То есть нужно поменять архитектуру процессора, чтобы запустить новую систему софтвера. Вот сейчас люди умудряются запускать, например, на IBM Macintosh-овскую систему. Но вот если взять в самом начале, то Macintosh там 60, вот этот тот, на него невозможно было поставить Windows. И наоборот, это надо было полностью поменять процессор, шину, хард-диски, память. То есть полностью заменить железо. Потому что железо было только со своим этим системой. И вот точно так же, как говорится, легко сказать сладко, халва-халва, во рту сладко не становится. Когда мы читаем вот эти вот убеждения, что вы не должны мыслить по времени и по пространству, то, кажется, легко Сваденборгу говорить. Он там тренировался десятилетиями. Он, собственно, не то, что тренировался, а у него была полностью поменена структура сознания Господа.
Его подготовили?
Да, да.
И он к этому тоже приложил усилия.
Так что в определенном смысле
его
это...
Его готовили?
Да, да. То есть мы можем заявить, что в определенном смысле это даже звучит как издевательство. Типа, ну что ж ты, парень, полетели? Но, опять же, говорю, латинское слово построено таким образом, даже в своем буквальном, что путем расформирования ложного восприятия оно может потихоньку подготавливать наше сознание. То есть мы можем пройти по этому пути. То есть латинское слово – это фактически учебник по самопреобразованию. От самых простых вещей и базовых, которые связаны с вещами чисто морально-бытийскими, то есть жизни. И если мы, преобразовав вот эту нашу состояние сознания, то есть преобразовав нашу внешнюю жизнь, мы можем затем начать менять вот эту нашу внутреннюю структуру сознания. Если же мы ее не преобразуем и начнем менять внутреннюю структуру сознания, это может нам аукнуться страшными вещами. Мы можем начать осваивать жуткие магические способности, которые, ну, до этого нам не грозят. Потому что, то есть, вот почему нужно все-таки в основном обращать внимание не в накопление новых знаний, и не начинать преобразование внутреннего, а начинать преобразование внешнего. И накапливать познание памяти, то есть расформировав в себе ложное восприятие, но никогда не пытаться это немедленно пустить в дело. Потому что когда надо, Господь через нас это в дело пустит. Тогда это будет Его действие в нас и Его собственное. А вот если мы начнем пытаться запускать это самостоятельно, не преобразовав свое волительное через рассудочное предварительно, то мы вполне можем окончить очень страшным, так сказать, магами и очень нехороших преисподних. Тут надо всегда быть очень осторожным. Поэтому излишнее рвение к внутреннему преобразованию себя должно быть, ну, тоже как минимум умеренным.
Должно параллельно следовать, да, с внешними конкретными, да, преобразованиями,
да, да, своей жизни чувственной.
Да. Оно должно именно следовать, а не опережать. Потому что, попытавшись забежать впереди паровоза, можно попасть под его колеса. Ну и опять же, куда нам спешить? У нас впереди вечность. Нам нужно заготавливать, вот как латинское слово говорит, что гусеница должна хорошо и правильно питаться. Бабочкой она успеет стать. Но от того, как она будет правильно и хорошо питаться, зависит от того, как качественно пройдет процесс и какого качества бабочка вылупится. Вообще говоря, относительно историчности существования древнейшей церкви, учение веры или же доктрина нашей новой Господней Церкви Лежоного Иерусалима, которая называется Дохимиле Шалир, которая возникла вот в 30-х годах, и согласно которой латинское слово обладает своим смыслом внутренним и смыслом внешним, и смысл внешний ее подобен смыслу внешнего Ветхого и Нового Завета, эта наша доктрина дает возможность разрешить проблему с историчностью или даже неисторичностью древнейшей церкви таким образом, каким она, скажем, и с помощью ее решают проблему людей на Луне. Вот современные ученые открыли, что на Луне, судя по всему, не только нет никаких жителей, но это просто и невозможно физически. Там нет атмосферы и так далее. И они на этом основании можно утверждать, что, видите, если латинское слово ошибалось, в смысле Свенборг ошибался в этом вопросе, то, возможно, и все остальные его утверждения являются, скажем так, ложными или искренними заблуждениями. Но такого рода атака, она не опасна для людей, которые приняли новое Господне слово за Господа в его втором пришествии как абсолютную истину. Такие люди, они, принимая то, что относится к их жизни, то есть божественность Господа Иисуса Христа и жизнь по Его заповедям, они все остальное оставляют на божественное провидение. Для них слово никогда не ошибается, но ошибаться может человеческое сознание, неправильно понимая божественное слово. Вот в этом смысле доктрина нашей церкви, если ее использовать в таких вот случаях определенным образом можно сказать «да». Жителей на Луне нет, как не было, например, Ноя. Но важны не сами по себе жители Луна, а важен тот внутренний смысл, с которым это соотносится, с нашей жизнью, согласно внутренним законам работы человеческого сознания. И вот то же самое можно применить, скажем, в направлении существования древнейшей церкви. В конечном счете можно сказать, что древнейшая, ну, в свете современных археологических находок, которые, казалось бы, опровергают такое линейное восприятие, что вот первые люди – это были люди древнейшей церкви, как многие предполагают, можно сказать, а это не важно. Даже если древнейшей церкви и не было, то, как не было, например, Ноя или Адама и Евы, для нас важно ли, что внутреннее, что представительствуется по соответствиям в буквальном смысле латинского слова, с помощью древнейшей церкви. То есть в этом смысле, допустим, католическая церковь или же церковь протестантская, как она описана в латинском слове, да, она опирается на реальные исторические существовавшие человеческие сообщества, а вот опирается ли древнейшая церковь на реальное человеческое сообщество или нет, это как бы не очень важно. Но на самом деле не все так просто. Дело в том, что наличие жителей на Луне, да и в общем-то вся книга о землях во Вселенной, она как бы немного такое боковое ответвление. Там не заложено ничего фундаментального, относящегося к доктринам Господней Новой Церкви. И это слово Третьего Завета вообще. А вот в концепции древнейшей церкви присутствует очень много базовых выводов и оснований, на которых покоятся многие доктринальные положения Господней Новой Церкви или же латинского слова. И выдернуть фундамент существования этой церкви как реального человеческого сообщества – это не так просто. Тут можно взять примерно, вот допустим, если мы возьмем Ветхий Завет, то были ли Адам и Ева, не имеет особого значения. Был ли Ной, не имеет особого значения. Более того, даже существование древнееврейской церкви не имеет такого определяющего значения. Хотя это уже более важно. Почему? Потому что вот в Новом Завете определяющим является очеловечивание Господа Иисуса Христа. Мы с вами это разбирали уже в прошлой беседе. И вот это нельзя выдернуть, не разрушив христианство в его основах. Именно поэтому все борцы с христианством прежде всего пытаются доказать то, что Иисус Христос не существовал как историческая личность. Но исторический Христос мог существовать только в среде исторической иудейской церкви. Поэтому важное существование иудейской церкви в буквальном смысле Ветхого Завета исключительно важно. А вот существование Ноя и до какой-то степени даже Авраама, тот же Авраам мог быть еще персоной достаточно легендарной, хотя это уже не так просто, потому что он имеет генетическую связь с древнееврейским народом и с иудейской церковью. И точно так же и существование древнейшей церкви является достаточно существенным во многих вопросах для определенных очень фундаментальных положений, скажем так, в латинском слове и в доктрине, извлекаемой оттуда в отношении человеческого сознания в том числе. Именно поэтому я трачу так много времени и усилий для того, чтобы вычислить, определить и согласовать существование древнейшей церкви относительно определенных эпох, установленных чувственными природоведческими науками, в частности, скажем, археологическими раскопками, историческими исследованиями и так далее. И этот вопрос на самом деле очень и очень существенен. Скажем, это можно сравнить, например, с тем, что движение Солнца вокруг Земли является существенным элементом нашей повседневной жизни. А вот движение Земли вокруг Солнца является лишь существенным элементом нашего осмысления этой действительности. Но для нашей чувственной действительности актуальным является именно движение Солнца вокруг Земли. Мы можем это осмыслять по-разному. Человек может быть убежден в том, что Солнце движется вокруг Земли, или он может знать, что это лишь видимость, что Земля движется вокруг Солнца. В таком случае у него будет более внутреннее осмысление этого факта, и его рассудочное сможет строиться более совершенно, но только в том смысле, если его рассудочное в своих основах опирается на его повседневную жизнь в служениях природного доброго и истинного, которое есть действие его жизни повседневной, которое именно движение Солнца вокруг Земли как факт чувственного восприятия занимает центральное место. Скажем, отрицание фактов существования Солнца и Земли, на которой человек стоит, но даже не, как бы не отрицание, а, допустим, уничтожение Земли и восприятие Солнца, движущегося вокруг нее, является чувственной смертью человеческого сознания, разрывом его связи со всякой материальностью, ну, тем, что называется природной смертью. Вот именно такой природной смертью могло бы быть полностью отрицание факта существования древнейшей церкви как реального человеческого сообщества. Не такой потрясающе разрушительной, какой является отрицание Господнего боговоплощения в исторической личности Иисуса Христа, но очень-очень болезненной и тяжело, так сказать, переносимой в рамках общего учения новой Господней Церкви. Поэтому, повторюсь еще раз, я и сосредотачиваюсь на этом вопросе так подробно и посвящаю ему так много времени, различных занятий и своих усилий. Ну что, если нет, то можем перейти.
Будем завершать, да?
Ну давайте, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.